Глава 5. Я посещал жилище Барака еще в дни, предшествовавшие его женитьбе на Тамазин, и до сих пор помнил, какая именно из некрашенных дверей с улицы вела к нескольким ветхим квартирам, на которые был разделен старый, полуразвалившийся дом. Поднимаясь в кромешной темноте по немилосердно скрипучим ступеням, я неизменно испытывал ощущение, что все это жалкое сооружение — вот-вот обрушится. Я помнил жилище Барака как типичное логово молодого холостяка. Горы грязных тарелок на столе, разбросанная по полу одежда и мышиный помет по углам. Поэтому я обрадовался, когда он сообщил, что после свадьбы они переберутся в маленький домик, расположенный где-то возле Линкольнс-Инн. Но впоследствии им пришлось отказаться от этого плана, к моему великому огорчению. Олд Бардж был совсем неподходящим местом для молодой девушки, особенно столь домовитой, как Тамазин. На втором этаже я постучал в дверь их каморки. Через минуту дверь приоткрылась, и я увидел головку с аккуратной прической, золотистым абрисом, выделяющейся на фоне света, горевшей внутри свечи. «Кто там?» — нервно спросила женщина.
«Я, мастер Шардлейк».
«Ах, это вы, сэр! Добро пожаловать!» Тамазин распахнула дверь, и я вошел в большую комнату, служившую одновременно столовой, спальней и гостиной. Повсюду была видна заботливая женская рука, везде царила чистота, тарелки вымыты и аккуратно сложены в старом обшарпанном буфете, кровать тщательно заправлена. Но в комнате пахло сыростью, а на стене по периметру окна бежали дорожки черной плесени. Было видно, что ее пытались оттереть, но плесень возвращалась снова и снова. Барака дома не было. «Не желаете присесть, сэр?» Тамазин указала на стул возле стола. «Могу я взять вашу накидку?» «Барака, видите ли, нет дома».
«Нет, накидку я, пожалуй, оставлю. Я ненадолго». На самом деле в комнате, где не горел огонь, было так холодно, что я не испытывал ни малейшего желания раздеваться. Я сел и принялся разглядывать Тамазин. Она была очень привлекательной молодой женщиной, 20 с небольшим лет, с высокими скулами, большими голубыми глазами и полными губами. До замужества она гордилась тем, что никогда не отказывала себе в хорошей одежде. Теперь на ней было бесформенное серое платье с застиранным белым фартуком, а ее светлые волосы скрывал большой чепец домохозяйки. Она радостно улыбнулась, но от меня не укрылось, что ее плечи ссутулились, а глаза потухли.
«Давненько я вас не видела, сэр», — проговорила она.
«Почти полгода». «Как поживаете, Тамазин?»
«О, весьма хорошо. Какая жалость, что нет Джека».
«Это не важно. Я отводил друга на консультацию к доктору Малтону, а на обратном пути проезжал мимо и решил заглянуть к вам. Не желаете ли кружечку пива, сэр? Желаю, но мне, пожалуй, пора отправляться». Я знал, что нарушаю правила приличия, находясь с ней наедине. «Нет, сэр, не уходите, ведь мы же с вами старые друзья». «Надеюсь, что так. Мне сейчас очень нужна добрая компания». Она отошла, налила в кружки пиво из кувшина, стоявшего в кухонном шкафу, принесла их к столу и села на стул, стоявший напротив меня.
«Доктор Малтон сумел помочь вашему другу?»
Я сделал глоток пива, оказавшегося, к моему удивлению, приятно крепким. «Да. Мой друг вдруг стал без видимых причин часто терять сознание и решил, что у него приключилось падучее, но, как оказалось, у него какие-то нелады с ногами». Тамазин улыбнулась тепло, как в старые добрые времена. «Представляю, какое облегчение он испытал». «Это точно. Сейчас, небось, пляшет от радости, невзирая на неправильные ноги».
«Доктор Малтон — хороший человек. Ведь это он спас вас, когда позапрошлой зимой вы заболели лихорадкой».
«Да, я обязан ему жизнью.
А вот моему бедному маленькому Джорджу он помочь не сумел».
«Я знаю». Она смотрела на пустое место у дальней стены.
«Он родился мертвым. Мертвым лежал в своей маленькой колыбельке, которую мы сделали сами и поставили вон там». Женщина перевела на меня глаза, полные боли. «Потом я не хотела, чтобы Джек убирал колыбельку. Мне казалось, пока она здесь, какая-то частица Джорджа тоже остается с нами. Но ему было невыносимо любое напоминание об этой потере.
Приношу свои извинения за то, что не пришел повидать вас после этой трагедии, Тамазин. Я собирался, но Джек сказал, что вам лучше побыть наедине друг с другом.
Я была сама не своя. Джек не хотел, чтобы вы видели меня такой. А как вы? Как ваше здоровье, сэр?
Весьма удовлетворительно, улыбнулся я. Много работаю и процветаю, в том числе и благодаря вашему Джеку.
Он просто восхищается вами, сэр. Все время рассказывает о том, как мастер Шардлейк выиграл то или иное дело, обнаружив новые доказательства и опрокинув все бастионы противника.
«Правда?» — я рассмеялся. «Мне действительно кажется, что иногда он смотрит на меня, как на полководца.
Так и есть, сэр».
«Да». Я улыбнулся женщине. «Когда мы впервые познакомились 2 года назад во время большого королевского путешествия в Йорк, уверенная в себе, полная жизни Тамазин поначалу вызывала у меня некоторые подозрения, но по мере того, как мы сообща преодолевали опасности, я проникся к ней поистине отцовской привязанностью. Глядя на уставшую домохозяйку, сидевшую напротив, я думал, куда девалось все это? Эти мысли, видимо, невольно отразились на лице, потому что губы Тамазин задрожали, а по щекам скатились 2 крупные слезы. Она опустила голову.
«Тамазин», — проговорил я, приподнявшись на стуле.
«Ну зачем вы это?»
«Простите, сэр».
«Ну уже. По сравнению с тем, через что нам пришлось пройти в Йоркшире, несколько слезинок ничто. Расскажите мне, что вас тревожит».
Она, захлебываясь, вздохнула, вытерла глаза рукавом и повернула ко мне заплаканное лицо. «Все началось со смертью ребенка», — тихо заговорила она. «Для Джека она стала таким же потрясением, как для меня. Говорят, когда умирает ребенок, сердце матери каменеет, но у Джека оно окаменело тоже. О, он так зол!»
«На вас?»
«На всех. На самого Бога. Он считает, что Всевышний поступил жестоко, забрав у него ребенка. Он и раньше не особенно часто ходил в церковь, а теперь и вовсе носа туда не кажет. Завтра Пасха, но он не пойдет ни на литургию, ни на исповедь».
«А вы пойдете?»
«Да, хотя я чувствую, будто из меня тоже выдавили веру. Но вы же меня знаете», — добавила она с оттенком своего прежнего юмора. «Я предпочитаю находиться на той стороне, где и власть».
«В наши дни это очень осмотрительно.
По словам Джека, я хожу в церковь лишь для того, чтобы похвастаться своими лучшими нарядами». Она посмотрела на свой фартук. «Что ж, в этом есть доля правды. После того, как целую неделю носишь вот это, хочется хоть изредка приодеться во что-нибудь нарядное. Но я опасаюсь, что если Джек и дальше будет упрямо отказываться посещать церковь, это привлечет внимание, поползут слухи, церковные старосты начнут задавать вопросы, и в итоге он окажется в беде. Тем более, что всем известно, в его жилах течет иудейская кровь». Тамазин скорбно сложила губы, помолчала и добавила. «Он мечтал о том, что его род продолжится через нашего ребенка, и все время говорит об этом, когда напьется».
«Он часто пьет?»
Я вспомнил, каким потрепанным выглядел мой помощник сегодня утром. «Все чаще. Уходит со своими старыми приятелями, иногда пропадает ночами. Вот и сейчас где-то шляется. Я думаю, что он вводит шашни с другими женщинами».
«С кем?»
— ошеломленно спросил я. «Не знаю. Наверное, с соседками. Вам же известно, что за публика здесь обитает».
«Вы в этом уверены?»
Она посмотрела мне прямо в глаза. «Да. Запах, который исходит от него иногда по утрам, не оставляет места для сомнений».
«Нет ли признаков того, что через какое-то время у вас может появиться другой ребенок?»
«Нет. Наверное, я, как старая королева Кэтрин Арагонская, не способна производить на свет здоровое потомство».
«Ну-ну-ну-ну. Зачем вы так?
Ведь со времени смерти вашего первенца прошло сколько?
Всего 1/2.
Разве это срок, Тамазин?»
Этого хватило, чтобы Джек отвернулся от меня. Иногда в пьяном виде он начинает сетовать на то, что я, дескать, подавила его, превратила в домашнее существо.
Она обвела взглядом свое убогое жилище. Как будто здесь можно хоть кого-то превратить в домашнее существо.
Иногда Джек бывает невыносим, даже жесток.
«Что ж, Он хотя бы не бьет меня. А ведь многие мужья поколачивают своих жен.
Тамазин.
О, протрезвев, он извиняется. Он снова полон любви и называет меня цыпочкой, говорит, что не хотел меня обидеть, а все злые слова произносил лишь от злости на то, что Бог забрал у него сына. В этом я с ним согласна. Почему Господь поступает столь жестоко? Спросила женщина с внезапно вспыхнувшей в голосе злостью.
Мне оставалось лишь покачать головой. У меня нет ответа на этот вопрос, Тамазин. Подобные вещи и меня ставят в тупик.
«Сэр», — заговорила она, выпрямившись и устремив на меня взгляд, «не могли бы вы поговорить с Джеком, выяснить, что у него на уме? Он в последнее время стал таким странным, непредсказуемым. Я уже даже не знаю, нужна ли я ему еще».
«О, Тамазин!» — воскликнул я. «Я уверен в том, что он вас по-прежнему любит. А вот говорить с ним на такие темы совсем непросто. Если он узнает о том, что мы с вами обсуждали вашу семейную жизнь, то не на шутку разозлится».
«Да, он гордый. Но вы все же могли бы попытаться выяснить хоть что-нибудь».
Она смотрела на меня умоляющим взором.
«Я знаю, вы умеете заставлять людей разговориться. Мне больше некого попросить о помощи».
«Я постараюсь, Тамазин, но торопиться не буду. Для этого нужно очень тщательно выбрать подходящий момент».
Она согласно кивнула. «Благодарю вас».
Я встал. «А теперь мне пора идти. Если он сейчас вернется и застанет вас, изливающий мне свои печали, то не на шутку рассердится». Я положил ладони на ее руки. «Но если вам станет совсем не невмоготу или захочется с кем-нибудь поговорить, отправьте мне записку, и я буду тут как тут».
«Вы так добры, сэр. Иногда я часами сижу, как бесчувственное бревно, и таращусь на эти пятна плесени, не ощущая в себе сил, не понимая, что со мной происходит. Я снова и снова очищаю плесень, а она возвращается опять», — женщина вздохнула. «Это не старые добрые времена, когда я прислуживала бедной королеве Кэтрин Говард. О, я была всего лишь ничтожнейшей из служанок, но там всегда что-нибудь было интересное
и опасное. Как показало время», — с улыбкой вставил я.
«Верно». Тамазин помолчала. «Говорят, скоро будет новая королева, вдова Кэтрин, леди Латимер. Она станет шестой. С ума сойти можно».
«Действительно странно».
Тамазин удивленно покачала головой. «Но был у нас еще когда-нибудь такой король?»
Я оставил ее.
Спускаясь по темной скрипучей лестнице, я вспоминал чудесный весенний день, когда поженились Барак и Тамазин. Я тогда, признаюсь, невольно завидовал их счастью. Холостяку несложно поверить в то, что все браки счастливы и благословенны. Именно это я наблюдал на примере Роджера и Дороти. Но сегодня я видел изнанку брака. Те грустные вещи, которые скрывались за его внешней, вполне казалось бы благополучной стороной. Я был прав, предположив, что в семье моего помощника не все ладно, но и подумать не мог, что дело обстоит так скверно.
«Чертов барак!»
— выругался я, выйдя на улицу и едва не столкнувшись с джентльменом, входившим в дом, возможно, чтобы навестить одну из здешних шлюх. Большую часть Страстной пятницы и Пасхальной субботы я провел дома, работая над документами. На Пасху я не пошел в церковь. Погода оставалась не по сезону холодной, к тому же снова повалил снег. Я находился в состоянии беспокойства. В воскресенье даже достал карандаши и альбом для рисования. Последний год я вернулся к своему старому хобби — рисованию, но в тот день из-под моего карандаша не выходило ничего путного. Я смотрел на пустой лист бумаги, но в воображении мелькали лишь какие-то расплывчатые круги и темные линии. Человек, находящийся в здравом уме, вряд ли мог бы составить из них хоть какое-то изображение. Я улегся в постель, но уснуть не мог. В голове носились мысли о том, как в разговоре с Бараком так подойти к теме о переживаниях Тамазин, чтобы не усугубить положение дел. Незаметно я задремал, и мне приснился несчастный безумец Адам Кайт. Будто я вхожу в жалкую каморку в бедламе и вижу его скрючившимся на полу и отчаянно молящимся, но, приблизившись, слышу, как в молитвах он называет не имя Господа или Иисуса, а мое. «Мастер Шардлейк», — бормочет он и просит меня даровать ему спасение души. Я проснулся в холодном поту. Было темно, но до рассвета оставалось недолго, поэтому я решил, что могу заняться работой, несмотря на светлое Христово воскресенье. В конторе накопилось изрядно бумажной работы. Моя домохозяйка уже поднялась и донимала своего помощника Питера требованиями разжечь огонь, чтобы хоть немного согреть холодные с ночи комнаты. Я позавтракал, надел мантию, поверх нее накидку и отправился на Канцлер Лейн, где располагался Линкольнс Инн. Выйдя из ворот, я заметил, что снова становится теплее, а выпавший снег превращается в жидкую ледяную кашу. Я оглянулся на свой дом. Высокие дымоходы, торчавшие на черепичной крыше, четко выделялись на фоне удивительного утреннего неба. Бледно-голубые полоски перемежались с розовыми от восходящего солнца облаками. Я двинулся вперед, думая о прошениях, которые должны были слушаться во вторник. В их числе было и дело Адама Кайта. Миновав главные ворота и закрытую по случаю раннего часа сторожку, я пошел по слякотному двору к своей конторе. День еще не наступил окончательно. Почти все окна были темны, кроме моих собственных. Должно быть, Барак, не заходя домой, вернулся сюда после загульной ночи. «Ну, погоди, негодник», — подумал я. И тут подпрыгнул от мужского крика. «О, Боже!» В тот же момент я увидел две фигуры, стоящие возле фонтана и глядящие в воду. «О, Боже!» — с ужасом воскликнул один из них. Я обернулся и бросился к ним. Лед был расколот, а вода в чаше приобрела зловещий ярко-красный цвет. Сердце мое оборвалось. Судя по коротким черным мантиям, в которые были одеты двое молодых людей, стоявших у фонтана, это были студенты. Один низенький и плотный, второй высокий и худой. Оба выглядели помятыми и невыспавшимися. По всей вероятности, они возвращались после очередной студенческой попойки, длившейся всю ночь. «Что там?» — резко спросил я. «Что происходит?» Толстый студент повернулся ко мне.
«Там в фонтане человек?»
Дрожащим голосом проговорил он. Второй показал на что-то, видневшееся из воды, и добавил. «Вот, нога!» Я кинул их цепким взглядом, пытаясь определить, не является ли все это глупой шуткой подгулявших студентов, но, подойдя ближе, заметил, что из гущи ледяной мешанины действительно торчит мужская нога, обутая в башмак. Сделав глубокий вдох, я наклонился и разглядел очертания черной мантии, которая, подобно крыльям, трепетала в красной воде. На мгновение у меня закружилась голова, но я собрал волю в кулак и повернулся к студентам. «Помогите мне вытащить его оттуда!» Нетерпящим возражений голосом приказал я. Кротышка в испуге отшатнулся, но высокий, напротив, приблизился ко мне. «Тяни его за ногу!» — велел я. «А потом и я ухвачусь!» Молодой человек осенил себя крестным знамением, набрал в легкие воздуха и, ухватив утопленника за ногу возле колена, потянул на себя. Из воды появилось тело. Лед падал с него большими кусками. Второй студент пришел нам на подмогу. Вытащив мертвеца, мы положили его на мокрую землю. Мантия облепила голову несчастного и скрывала его лицо. Я взглянул на тело. Это был хрупкий, худой мужчина. «Поглядите на воду», — прошептал высокий студент. Уже почти рассвело, и чаша фонтана теперь представляла собой круг цвета киновари. «Она полна крови!» — выдохнул второй. «Святой Боже!» Я вновь повернулся к телу. Меня трясло, и не только от холодной воды, насквозь промочившей меня, пока я вытаскивал несчастного из фонтана. Я наклонился, взялся за край мантии и откинул ее в сторону, открыв лицо покойника. «Господи Иисусе!» — крикнул кто-то из студентов. Он отвернулся, и я услышал натужные звуки рвоты. Я же сидел парализованный двойным ужасом. Первой причиной была глубокая зияющая рана на горле мужчины, протянувшаяся почти от уха до уха, ярко-красная на фоне мертвенно-бледной кожи.
второй — лицо убитого. Это был Роджер.